Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Ключ Давида». Сегодня вторая, заключительная часть. В конце первой части я зачитал текст из второй книги царств, глава 16, стихи с 5 по 12. Давид запрещает Авессе расправиться с Семеем. Как и Господь Иисус не судит безбожников во время благодати, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». А в отношении злословия Иисуса апостол Петр говорит, как и Давид говорит здесь в отношении Семея и Господа Бога. В первом послании Петра, глава 2, стих 23, читаем. «Иисус, будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Как Иисус предавал то судьи праведному, так и Давид передал решение вопроса о наказании Семея своему сыну Соломону, который тоже является прообразом Иисуса. В третьей книге царств, глава 2, стихи 8 и 9, читаем об этом. «Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениамитянина, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: «Я не умерщвлю тебя мечом, ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю». И в отношении Авессалома, своего восставшего сына, Давид удивил всех своих сторонников. В присутствии всех воинов он приказал во второй книге царств, глава 18, стих 5, и приказал царь Иоаву и Авессе и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. Но Иоав не послушался Давида и вонзил 3 стрелы в сердце Авессалома, запутавшегося своими волосами в ветвях теревинфа, а 10 оруженосцев Иоава окончательно поразили Авессалома. А когда царь Давид узнал о гибели своего сына Авессалома, то он говорит во второй книге царств, глава 18, стих 33. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Несмотря на то, что Авессалом угрожал своему отцу убить его, но Давид от всего сердца продолжал его любить. Подобное отношение мы видим также со стороны Бога к своему творению, к помазанному Херувиму. Он, конечно, не спонтанно восстал против Бога. Мысль о свержении Бога с его трона зарождалась и развивалась в течение длительного времени, а Бог спокойно наблюдал за изменением в сердце этого помазанного Херувима и давал ему возможность изменить свое поведение, давал возможность раскаяться. Почему? Потому что Бог любит свое творение. Итак, в нескольких фрагментах жизни Давида мы отметили его сущность, которая тоже прообразно указывает на сущность Господа Иисуса. Так было угодно Святому Духу, чтобы этого мужа по сердцу Господа Иисуса сделать достойным быть прообразом Господа Иисуса на время благодати. Теперь мы спокойно можем идти дальше и размышлять о ключе Давида. Значение выражения «ключ Давида» приблизительно почти все уже знают, потому что знаем истории Святого Писания. Но если возникает вопрос, что все же конкретно означает «ключ Давида», то не все братья и сестры могут четко ответить на этот вопрос. А Святое Писание и то, о чем мы можем свидетельствовать, лишь тогда становится предельно острым, если оно точно будет передано и точно будет истолковано. Только святый и истинный имеет ключ Давида. Это значит, что ключ Давида имеет наш Господь Иисус и никто другой. Давид жил в Ветхом Завете во время закона в глубоком общении с живым Богом. Это общение с живым Богом переносило сущность Бога на Давида. С уверенностью могу вам сказать, поскольку Господь Иисус имел намерение сделать Давида мужем по сердцу своему и доверить ему власть в тысячелетнем мирном царстве, то Он сделал его пророком и дал ему очень много познаний о тогда еще грядущем Господе Иисусе. Сравним его сообщение об Иисусе в Псалме 8, стихи 6 и 7, с сообщением в послании евреям. Мы видим, что автор послания евреям воспользовался сообщением Давида в его Псалме 8. Читаю в Псалме 8, стихи 6 и 7. «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». А теперь в послании евреям в главе 2 читаю стихи с 7 по 9. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Дорогие братья и сестры, где и с кем осуществляете вы в первую очередь ваше общение? Ведь не зря даже мирские люди говорят: «С кем поведешься, от того и наберешься». Как Господь Иисус может вашу сущность изменить в свою сущность, если вы ставите ваши приоритеты в другом месте, но не в его сердце? Именно в этом заключается тайна ученика Иисуса Иоанна, что в течение 3,5 лет во время совершения Иисусом своего служения в плоти Иоанн слушал слова Иисуса на его груди из первой руки. Поэтому Господь Иисус мог Иоанна использовать для той цели, чтобы довести до нашего сведения Евангелие, которое он написал, и которое существенно отличается от 3 остальных, то есть от синоптических Евангелий. Поэтому Иоанн мог также написать свои 3 послания, потому что Господь Иисус очно приготовил его совсем в определенном направлении познания Сына Божьего, как в свое время он заочно приготовил Давида. Где Иисус готовил Иоанна? на своей груди. И если Господь Иисус о чем-то говорил, а Иоанн не понимал это, то совсем тихо говорил: «Господи, что ты этим имеешь в виду? Что ты этим хочешь сказать? Объясни мне это». Иисус ему тут же это объяснял. На груди Иисуса Иоанн постоянно имел часы вопросов и ответов. Я уверен, что Иисус не оставил Иоанну ни один вопрос неотвеченным. Поэтому мы видим это мощное процветание ученика Иисуса Иоанна в этой позиции, которую Иоанн постоянно искал на груди Иисуса. Какую позицию в отношении Слова Божьего ищем все мы? Поэтому и сообщение о Давиде для нашего личного обучения очень ценны. Как только Давид в своей жизни познал, что он согрешил, то он не занимался долго глупыми разговорами и не вел себя нелепо или простовато. Он не вел себя так, как будто это все не так, но он немедленно совершал глубокое раскаяние. Он в молитве боролся перед своим Богом и незамедлительно получал прощение, в котором он также нуждался, как и мы. Дальше у нас возникает, или, по крайней мере, должен возникнуть такой вопрос: как обращаемся мы перед живым Богом с нашими грехами? Давид не был безгрешным. Наоборот, он падал в очень глубокие грехи, что стал даже убийцей. Об этом сообщает нам Святое Писание. А пророк Нафан имел от Бога задание обличить Давида в его грехах. А Давид, в свою очередь, немедленно осознает свои грехи, осознает, что он великий грешник, и совершает немедленно покаяние. При этом Давид не делал невинный вид и не рассуждал с пророком Нафаном о недоразумениях, как это часто бывает в наших сердцах. Нет-нет, великая готовность к покаянию, которую он искал из глубины своего сердца, была для живого Бога очень ценной. Прообразно это указывает на готовность сердца людей, которые сегодня с покаянием в своих грехах приходят к Иисусу Христу. Не осуждение ближнего, но осуждение собственного зла делает Давида в его самоотверженности для нас и сегодня светящимся примером. В этом заключается также причина, почему Слово Божие подтверждает, что Давид был мужем по сердцу Бога. И далее Святое Писание подтверждает несравнимым образом точность, как суждение покоится на Давиде. В Третьей книге Царств, глава 14, стих 8, Святой Дух дает нам возможность заглянуть в сердце Бога, как и в сердце Давида. Читаю в Третьей книге Царств, в главе 14, стихи 7 и 8. «Ахия говорит жене Иеровоама: „Пойди, скажи Иеровоаму: так говорит Господь Бог Израилев: Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими». При этом мы все должны замолчать немедленно, ибо так судит Бог о грешнике с точки зрения соответствующего Божьего прощения. дорогие братья и сестры, а ведь эту Божью благодать и милость мы имеем и сегодня, что Бог так видит нас в прощающей и очищающей крови Агнца, как будто бы мы не грешили. Но такое состояние Бог дает только тем, которые, как погибшие грешники, передали свою жизнь Иисусу Христу и ищут с Ним общение. Эту передачу жизни погибшими грешниками при покаянии в своих грехах Святое Писание называет рождением свыше. В этом мы видим новое рождение человека, с которым мы имеем дело при покаянии. Все погибшие грешники нуждаются в новом рождении или рождении свыше, чтобы получить жизнь вечную, чтобы не просто говорить об этом рождении свыше, но чтобы через него иметь жизнь вечную, которая находится в Божьем Сыне, Иисусе Христе. Так написано в Слове Божьем. В отношении жизни вечной, которую погибшие грешники получают через веру в Сына Божьего, в Слове Божьем имеется много мест, но я приведу лишь два из них, которые вы все знаете. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 14 по 16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 14. «А кто будет пить воду, — говорит Иисус самаритянке, — которую я дам ему, то есть свое слово, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Давид испытал в своей жизни эту великую прощающую грехи благодать, потому что он искал прощение у Господа Иисуса. Это есть обетование Святого Писания, что тот, кто ищет, тот и находит, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 8. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Наш дефицит – это потеря, это недостаток в поиске Господа Иисуса. А Давид искал прощение, потому что важность прощения он охватил в своем сердце. Он понял, как ужасен грех в глазах Бога. Давид не хотел огорчать Господа Иисуса своими грехами. Этого он не хотел. Но в нашем главном тексте мы читаем, что святый истинный, имеющий ключ Давидов. Он имеет ключ Давида. А теперь у нас возникает вопрос, для чего этот ключ Давида нужен Господу Иисусу? Не лежит ли этот ключ на ошибочном плече? Какое отношение имеет Господь Иисус к этому ключу? Он, который никогда не согрешал, для чего ему нужен этот ключ Давида? Ведь он не нуждается ни в покаянии, ни в прощении грехов. Для чего Господу Иисусу нужен этот ключ Давида готовности покаяния, который он имеет согласно нашего главного текста? Для чего он ему нужен? Мы все с вами точно знаем, что Господь Иисус был и есть безгрешен. Об этом мы читаем в нескольких местах Писания. Привожу три из них, наиболее важные. Послание евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Первое послание Петра, глава 2, стих 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести или обмана в устах его». Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». На основании этого наш Господь Иисус не нуждался, как мы, в покаянии и прощении. Это совершенно ясно. Но что все же связывает Господа Иисуса с ключом Давида? Скажу об этом заранее, а затем я постараюсь это обосновать. Причина заключается в его смирении. Выше было уже доказано, как Давид при осознании своих грехов пришел к глубокому покаянию и смирению перед живым Богом, чтобы признать свои грехи и вину. Это состояние Давида стало его мышлением. Христос, который не мог грешить, не зашел к нашим грехам в готовности Давида. А для этого необходимо было великое смирение. Поэтому в этом положении он в духе нес на себе ключ Давида. Иисус имел это смирение. Известный автор справочника или словаря по объяснению слов Дуден говорит в отношении слова «смирение». Это готовность к услугам и служебное мышление. Эти два понятия характеризуют и объясняют слово «смирение». Это очень метко. Таким образом проявляет себя ключ Давида в руках Иисуса в служебном мышлении его смирения, чтобы немедленно принять грехи, которые были нашими грехами, как мы об этом читаем у пророка Захарии в главе 9, стих 9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, смиренный, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремной». Здесь мы читаем о том, что царь Сиона грядет, во-первых, смиренный, а во-вторых, он сидит на ослице, что тоже является смирением. Затем мы видим нашего Господа Иисуса с этим смирением на Голгофском кресте, как об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 53, стихи с 3 по 5. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Внешний вид Господа Иисуса был искажен до неузнаваемости. Дорогие братья и сестры, не бичевание, не гвозди, которыми пронзили его руки и ноги, являлись причиной того, что Иисус был настолько искажен. Причиной его внешнего искажения являются мои и ваши грехи, которые так деформировали нашего Господа Иисуса, деформировали до неузнаваемости. Чтобы в безгрешном состоянии иметь согласие для такого мучения для погибших людей, которые находятся против Бога в состоянии войны, чтобы в смирении сойти с небес к этим погибшим грешникам, необходимо иметь по отношению к ним беспредельную любовь. Как Давид глубоко смирился в покаянии, точно так и Господь Иисус на основании своего смирения и ради нашей вины унизился до глубины смерти, унизился на основании своего смиренного мышления, на основании своей готовности к служению нам, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 20, стих 28. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вы скажете, но здесь в этом сравнении смирения Давида со смирением Иисуса что-то не то. Иисус был безгрешным, а Давид был таким же погибшим грешником, как и все мы. Однако вы свое мнение измените, если учтете тот факт, что на Голгофском кресте Бог сделал своего возлюбленного Сына самым великим грешником, сделал его воплощением греха. Это обстоятельство позволяет нам в смирении Давида видеть смирение нашего Господа Иисуса. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, читаем об этом. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Но Иисус Христос, как мы знаем, не остался в смерти, как мы читаем в Деяниях апостолов, глава 13, стихи 32 по 34. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление? О сём сказал так: «Я дам вам известную милость Давида». Верно. Эта милость или благодать является благодатью прощения Бога в отношении Давида. Это благодать Божьего прощения, на которой нам следует учиться. Поэтому дальше в стихе 38 этого текста мы читаем о прощении грехов ради Иисуса Христа. Читаю этот стих. «Итак, да будет известно вам, мужи-братия, что ради Него, ради Иисуса, возвещается вам прощение грехов. Это известная милость Давида становится нашей частью в готовности Господа Иисуса прощать наши грехи. Поэтому и читаем в Деяниях апостолов, глава 13, стих 34. «Я дам вам известную милость Давида». Принимаем ли мы это обещание Бога через наше покаяние и поиск прощения наших грехов действительно серьезно? Или мы принимаем это прощение только как средство, как само собой понятное, потому что так написано? Наш Господь Иисус, этот святый и истинный, проявляющий постоянно готовность к служению, который мог подарить Давиду великую милость, имеет этот ключ Давида. А где наш Господь Иисус открывает сердца для прощения грехов, там никто другой не может больше эти сердца закрыть. Наш Господь Иисус, этот святый и истинный, всегда готовый в своем мышлении к служению, который мог Давиду подарить милость, преподносит нам сегодня в своем сошествии на Голгофский крест и в своем смирении в небывалой полноте благодати эту милость, которая гласит прощение. Аминь.